Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели и самое начало летушка, красного летушка, летица, летушечки. 1 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. И сразу же чувствуется дыхание жаркого среднерусского лета. 24 выше нуля сегодня обещают синоптики. А обещанного, как известно, у нас... Ну нет, нет, с синоптиками все хорошо сейчас, мне кажется. Они уже научились и научились делать это, я скажу вам. Научились правильно предсказывать и давать прогнозы, которые нас, вот это все. Я абсолютно с вами согласен, Антипаша. Утро! Даже не очень вооруженным глазом это видно. Роман Успешный, доброе утро. Фондорин Седой, приветствую. Доброе утро, Вовка, здравствуйте. И спутница тоже, Фондорин, привет. Сергей Волк здесь. И еще Аркадий Волдер, Игорь Валерьевич, Николай 74, Тимур Джураев и Эдуард, здравствуйте. Други, мы будем штурмовать это. В хорошем смысле слова, естественно, штурмовать. Но мы будем штурмовать это лето с вами. А почему бы и нет? Я считаю, что летом, если у нас должны уже пилюли какие-то летние появляться, правильно? И все, вот это вот так. Сейчас я стримно налажу. Неправильно говорить ложить, правильно говорить класть. Поэтому накладу. Сейчас я стрим накладу здесь. Вот, как всегда, как в последнее время в наших потенциально невероятно устойчивых и фактически невероятно устойчивых аккаунтах везде в Телеграме. Радио говорит МСК. А также в ВКонтактике, в нашем сообществе «Радио говорит Москва» 94.8. Заходите, смотрите радио, чтобы слушать. Если любимый телеграм-канал запостил ссылочку на стрим, так я вам сейчас его переброшу. Прямые все скидки и ссылки на стрим. Да, есть. Все, идем к автоводителю. А автоводитель через УТ. Автоводитель. И там получаем прямые доступы к стриму утреннего автомобильного. Скромно лучшего шоу. Моторы! Новая система Toyota, так написано, новая система Toyota, распознает сердцебиение забытых в машине мечт и надежд. Нет, пассажиров. Это что? Это вся фигня. Вот когда мысли срамные, их читать научится Toyota, вот это будет дело. Предупреждение об оставленных в автомобиле детях или животных можно получать на телефон. А что, датчики давления не работают уже в сиденьях и вот этого всего? Все то, что раньше сообщало нам о забытых детях и прочих вещах. К примеру, мне мой кадьяк все время говорит сейчас: не забудьте мобильный телефон. А если я его забываю, он говорит: вы забываете мобильный телефон. Вы в процессе забывания мобильного телефона, при том, что никакого сердцебиения у мобильного телефона не существует. Но помимо иронии и сарказма, тема действительно серьезная, потому что в Штатах какое-то ужасающее число домашних детей, домашних животных каждый год гибнут как раз из-за того, что у родителей что-то в голове, там что-то такое. И потом уже только вспоминают, что на заднем сиденье ребенок сидит в кресле. Сидел. Вот еще одна замечательная фирма инновационная. So Cold называется она. Как холодное солнце. Вот что это такое. Она придумала зонтик, прикиньте. Вы думаете, что еще в нашем мире не выдумано? Что-нибудь выдумать бы такое новое, потрясающее. Так вот, эта фирма придумала зонтик. Только одна картинка, я вам ее и покажу, ладно? Здесь заголовок такой. Создано покрытие кузова, охлаждающее салон автомобиля без кондиционера. А, я думал, что зонтик, потому что на картинке зонтик. Уникальное пленочное покрытие, которое может активно охлаждать салон автомобиля. Пленка состоит из 4 слоев, благодаря особому их сочетанию. На солнце отдает тепло с большей интенсивностью, чем принимает. Этим и достигается охлаждающий эффект. В общем, разница в салоне автомобили с пленкой и без нее может доходить до 70%. Корчатся в диких муках и с ожогами, и со всем вот этим будут люди, которые ходят вокруг автомобиля, потому что он интенсивно будет отдавать, то есть излучать тепло наружу. А зимой как? Зимой неизвестно как. Как, что зимой будет с этой пленкой? Если она интенсивно будет отдавать тепло, ты греешь салон, она отдает. Ты хватит уже, пленка, остановись! Она такая, нет, и такая прогревает все вокруг тебя. А ты такой мерзнешь в автомобиле, и все вот это вот. Ладно, хорошо, согласен, кнопка. Не было нажата раньше.
В движении.
Все, теперь нажал. 7373948, если есть что рассказать про движение, видите что-нибудь экстраординарное, а сейчас такого в Москве много, расскажите. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну? Хотел с вами поделиться, это Роман, да?
Это Роман, а вы кто?
Роман.
А вы?
Вчера как бы хотел дозвониться УВД, ГИБДД по Российской Федерации. С жалобой Симферопольская трасса Крым,
да.
В районе Серпухова, 98-й километр. Там непонятное перекрытие ГИБДД.
Угу.
Для чего это нужно? В одну полосу.
Угу.
30 минут ровно я пытался на горячей линии дозвониться.
Не получилось.
Так и ничего не получилось. Никто мне не ответил. Играла мне музыка, все хорошо.
Слушайте, а мне кажется, что это надо было... Это в районе Серпухова. Серпуховским...
Да.
Серпуховским или Серпуховским? Звонить прямо туда, потому что... Это же они же, они же не могли из Москвы поехать в Серпухов, чтобы там стоять перекрытие устраивать. То есть это местные делают, это местные приехали и устраивают.
Ну, знаете, я еще подумал, может быть, это со спецоперацией, но на трассе Дон параллельно или Киевской трассе ничего такого нету.
Я не думаю, что это связано с... Ну, в смысле, нет, ну, сейчас все что угодно может быть связано со спецоперацией, с одной стороны. А с другой стороны, это банальная проверка на свежесть дыхания. Хотя, ну, не знаю, я не буду говорить, но на всякий случай... Мой вам совет. Нужно местным наяривать, причем прямо вот дежурному какому-нибудь. Просто вот в отдел полиции.
Я, извините, Роман, до этого пытался позвонить, да? Как бы по Московской области.
Ну,
мне сказали, нет, там мне ответили, сказали так, нужно приехать. Написать заявление, написать заявление лично.
Во.
Да. Вот ведь... Но все это по записи. Угу. Я говорю, ну а просто по телефону.
А запись как? А запись в августе. Можно приехать в августе.
Ну, может быть, я не уточнил. Вот. Нужно вот приехать и написать. Я говорю, ну неужели никто... Он говорит, ну такие, как вы, вот они звонят, говорят, а вот никто не хочет доехать и написать.
А зачем же телефон тогда, вы бы спросили? Зачем у вас телефон?
Ну вот как бы я спросил, говорю, а нельзя просто по звонку, по жалобе такой устной? Нет.
Нет, так нельзя. А телефон, говорит она, для того, чтобы вы позвонили, а мы вам сказали, что нужно приехать и написать заявление. Вот для чего телефон. А как бы вы еще узнали вот это вот, что нужно просто приехать и написать заявление, правильно? Это как я... Алло, да... Ой, извините, сорвался. Наберите еще раз, 60-й. Это как я однажды звоню в службу поддержки, она мне говорит, вы знаете, служба поддержки сменила номер, и теперь нужно позвонить по этому номеру. То есть первый номер существует для того, чтобы переадресовать меня на второй номер. Я, причем, я должен записать его, он не автоматически переадресовывает. Я должен записать его в то время, когда я по телефону звоню. То есть я должен записать. Потом я звоню по второму телефону, а он мне говорит, что служба поддержки работает так-то, так-то, адрес такой-то, приходите. Вот и все. Вот такая служба поддержки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе. Спасибо за эфир.
Да, вам
меня
спасибо.
Зовут Герман.
Да.
Дмитровка едет, Плотников в сторону Москвы, но едет.
Зачем?
В районе Шолохова.
Зачем? Но зачем? Спасибо. Первый день лета. Вы что, не можете найти лучшего занятия для себя, чем ехать по Дмитровке в сторону Москвы? Ну что вы за люди? Доброе утро. Да,
доброе
слушаю,
утро,
здравствуйте.
Роман.
Доброе.
Первым днем лета, конечно.
Спасибо, все взаимно.
Что хотел спросить, вы часто едете по Кутузовскому, а вот на Варбатском мосту там что-то 40 сделали, после 80 сделали ограничение 40?
Вы знаете, я уже какое-то время не езжу по Кутузовскому.
Там такая ситуация, там знак стоит 60 прямо перед
да,
мостом.
Да, прямо перед мостом 60, да, там где 60. Съезд на набережную
Шевченко. А на асфальте нарисовали 40.
На асфальте. Свеженьким нарисовали или это что-то?
Свеженьким нарисовали.
Но мы знаем, мы с вами знаем, что знаки пользуются преимуществом перед разметкой, поэтому то, что на асфальте нарисовали, это такое. Все равно, что на заборе написано. Нужно на знаки смотреть. А знак висит 40 там?
А знак 40 не висит, висит. Нет. 60. Но навигатор иногда говорит ограничение 60, я специально включал его.
А иногда 40.
А иногда говорит 40. И там непонятна очень ситуация. Ясно. И там заметно, что люди прям скидывают скорость после 80 прям до 40.
Понял. Спасибо. Вот сейчас мы... А где можно про знаки узнать? Где мы... Есть у нас Министерство знаков дорожных? Какой-нибудь палата мер, весов и знаков, куда можно позвонить и сказать, вот этот знак здесь действительно. И жаль, конечно, Яндекс. Вот, кстати говоря, еще одно предложение, причем бесплатное по лутшайзингу. Смотри, мы набрасываем все время предложение. Яндекс, ну сделай хотя бы слой такой вот здесь вот, поделиться схемой метро, карты, редактировать. Слой какой-нибудь в картах вот здесь, в Яндекс картах, чтобы я мог посмотреть и чиксы увидеть, что здесь какое ограничение по скорости. Потому что пока что... Ты не можешь этого видеть. Все. Ограничений, никаких знаки не указаны. Направление движения указано, светофоры указаны, шлагбаумы даже во дворы указаны, а П.А. Столыпин указан, несмотря на всю противоречивость его деятельности при царском режиме. Столыпин указан здесь, вот как раз на площади Свободной России. Вы знали, что так она называется? Перед Белым домом. Вот. А знаков... Ограничение скорости не указано, поэтому можно было бы сделать Яндекс. И было бы прикольно, что ты вот так смотришь, маршрут проложил, да, и заодно сразу видишь еще и по ходу движения своего, какие там у тебя будут ограничительные знаки. Но мне кажется, что все равно там 60. А то, что на асфальте написано, пусть будет написано. Вы просто пристально выискиваете, пристально высматриваете знаки. И если кроме 60 других ограничительных знаков нет, значит, мы предполагаем, что скорость разрешенная там 60. Так, а у нас в Твери, Ренат Фанат сообщает, а у нас в Твери... Да, и он как бы вот так вот он решил с ноги открывать эфирную дверь. Не то, что там доброе утро, все, а сразу. А у нас в Твери... Ну ладно, здравствуйте, Ренат. Погода вылила молоко на улицу. Ничего не видно. У нас в Москве тоже такое было, но только у нас такое было в 4 часа. Потому что уже светло, и тоже ничего не видно, потому что туман дичайший. Я думаю, что где-то за городом, на вылетных магистралях тоже может быть сейчас довольно туманно, поэтому внимательно соблюдайте скоростной режим, дистанцию. На Новой Риге почистили центральный сток и размазали всю грязь до середины крайней левой полосы. Не размазали, а предложили вам увезти ее, как мы это уже с вами обсуждали. Предложили вам увезти ее на кузове своего автомобиля на моечку и там слить в канализацию. Проявить гражданскую ответственность и позицию. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Антипаш. Доброе.
Да, приветствую, доброе.
Приветствую. Ром, я по поводу вчерашнего эфира. Мне тут ребята звонили, сказали, что ты высказывался негативно по поводу поднятия цен на такси, на перевозке.
Не, вообще я только позитивно. Я просто спросил, а что у меня, как у клиента, улучшится за поднятые цены? Ничего. Тогда с какой радости тогда?
За поднятые цены у тебя улучшится тормозная система. Мы диски будем покупать не китайские, а хотя бы там чуть-чуть японские. Вот у меня Toyota Camry 75-й.
Ну да.
Вот, я ее обслуживаю полностью, раз в 9 тысяч меняю масло.
Я правильно понимаю, что если там, условно, мы поднимем в 5 раз, то это будут японские диски. А если в 10, то Brembo. А если в 40, то можно и Bugatti впилить туда тормозные диски.
Можно и Bugatti.
Можно, но а почему я должен обслуживать все это дело? Извините. Я же не бесплатно еду. Вот я понимаю, если вы мне говорили, да, вот я тебя бесплатно везу, а мне приходится автомобиль обслуживать. Я же деньги плачу за поездку. Я же плачу деньги. Я плачу их.
Я готов поспорить, но тебе эфира не хватит, Роман. Ну, ладно, Михаилу привет, который переживает.
Ладно, хорошо. Хорошо, Антипаш, я понял, все, спасибо большое. Без обид, нет, я не в оппозиции. Я в этом, я за разобраться. Но опять же, если мы сейчас вернемся на секундочку к этой теме, хотя и без нее много других. Это сфера услуг. Это такси, это сфера услуг. Я все прекрасно понимаю про техническое обслуживание автомобилей, что там увеличилась стоимость этого всего. Это понятно. Давайте решайте вопросы через агрегаторов. Пусть агрегаторы уменьшают аппетиты свои. Забирают у вас не 30-40%, а 15-20%. Ну, вот что-то решать. Почему всегда у нас получается, что должен платить конечный потребитель товаров и услуг? Вот человек на земле должен платить. Вот я все должен оплачивать. Я должен оплачивать курс этого стоимость газа, стоимость нефти, стоимость бензина, налог, пошлины налоговые и все остальное. Я должен оплатить как конечный потребитель. Ввели Платон, плату повысили за стоимость. Фигак, все, цены в магазинах увеличились, потому что Платон, нужно компенсировать расходы на Платон, и теперь нужно в магазинах, чтобы мы платили за Платон. Плати за Платон, говорят мне. Не водителю плати за Платон. Но же водитель потом компенсирует себе это тоже через повышение своих тарифов. Здесь у нас повысилась стоимость этих запчастей и всего остального. Мне говорят, давай конечный потребитель тоже будет платить. Пусть я тоже за это плачу. Я не агрегатор, который ни капельки не пострадает, ни капельки не возьмет на себя никакой дополнительной ответственности финансовой, социальной и все остальное. Город выходит, Сергей Семенович Собянин выходит вместе с Лексутовым на перевес и говорит, значит так, эти субсидии в два раза повышаем. Я не знаю, что это означает, субсидии в два раза. Но я вижу, как они вместе, власти города, думают о каршеринге и такси. Повышают субсидии, дают новые, что-то новое вам дает вместо, взамен старого. И что-то, ну, то есть, на словах я вижу инициативы, я вижу, они хорошие, они в поддержку такси. То есть вас поддерживает городская власть. И все вот это вот все. А я должен заплатить в 5 раз дороже за поездку, чтобы вам было хорошо. Я спрашиваю, как конечный потребитель. То, что вы мне говорите, что у вас тормоза будут нормальные на автомобиле, так это неотъемлемая часть вашей работы. Они должны быть такими. Они такими должны быть, иначе вы не такси. Все, они должны быть такими, тормоза, нормальными, работающими. Я спрашиваю, у меня, как у клиента, что увеличится в 5 раз вместе с ростом тариф? Ну, что? Хорошо, ну, скажите мне, ты теперь не сядешь в вонючий салон никогда. Ведь это же вопрос не финансовый. Извините меня, пожалуйста, но вонючий салон такси – это не финансовый вопрос. Это вопрос культуры и гигиены. Гигиены и культуры немножечко. И там уборки салона, проветривание, и иногда принятие душа водителем, и отсутствие попукиваний в салоне. Хочется подпустить газу, ну, выйди из салона своего. Ну, выйди просто, ну, выйди, делай вид, что увидел трясогузку прекрасную, тебе понравилась птица, и такой... И все. Нормально. На улице коровы это делают, не стесняясь. Я не думаю, что экологи тут же налетят. Что ты? Метаном своим. Озоновый слой. Там, нет, в смысле, глобальное потепление. Да плевать. Да. Ну, не надо про гаживать сиденья свои, чтобы потом вот это... Выходи. И принимай душ иногда. И вози с собой, как я не знаю, елочку повесь там какую-то в салон, все такое. Вы мне обещаете, что я буду платить больше и буду получать салоны качественные? Нет, не обещаете, потому что вы не способны этого обеспечить. Для всех, для нас, правильно? Вы мне обещаете, что культура общения будет нормальная у нас с водителем. И он не будет мне рассказывать, что это он сейчас здесь главный, и он принимает решение, как меня вести, по навигатору, как ему Яндекс говорит, или как ему кажется. Да, не будет он этого делать. И не он будет принимать решение ехать ему там, где знак 60-55, потому что он позавчера получил этот самый штраф, и теперь он будет ездить на 25 километров медленнее потока. А мы будем принимать решение, исходя из логики процесса и, в общем-то, пожеланий клиента, которое не противоречит законодательству. Внимание. Вы это можете пообещать? Нет, это вы тоже не можете пообещать. Тогда я спрашиваю. Как потенциальный спонсор всех этих мероприятий и ваших тормозов. А с какого перепугу я-то должен больше платить? Доброе утро. Да, я слушаю.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Ну, знаете, что, к сожалению, есть такое понятие норма прибыли. У кого-то она в процентах, у кого-то она в рублях. Дело в том, что когда рассчитают бизнес, они закладывают вот эту норму прибыли. Я должен получать 30% чистой прибыли. И от этого...
А с какой радости в кризисные времена вы должны получать столько же прибыли, сколько и в благоденствующие времена?
А российский предприниматель не готов...
Нет, а мне плевать, готов он или не готов. Пусть будет готов, значит. А кто не готов, пусть пойдет, вырыет ямку себе, ляжет туда и умрет.
Я-то на вашей стороне.
Ну и все. Я не против. Что значит готов, не готов? С чего вдруг мы предположили, что даже в самые тяжелые кризисные времена у нас должно все продолжаться, и норма прибыли должна быть такая. И бизнес мы будем продолжать отбивать за год, как мы привыкли это делать в России. А если за год бизнес не отбивается, то что в какой-нибудь процветающей Германии экономически, ну это уже в прошлом процветание, но тем не менее закладывалось 7, 8, 10, 12 лет на отбивание бизнеса, да у нас это за год должно произойти. А если за год не происходит, так это убыточная фигня. Зачем вы мне предлагаете, инвесторы? Куда вы меня пытаетесь втянуть? Туда, где я 2 года буду отбивать, и только через 2 года начнется заработок мой. Да ну вы с ума сошли. А что вы говорите? За 2 года знаете, сколько всего может измениться? И вот это все. Ну так почему вдруг мы не... Вот видите, мы привыкли жить так вот. На улице пошел дождь, потом рубанул мороз, а утром было плюс 15, а сейчас плюс 3 и гололед. А мы продолжаем фигачить так, как если бы было плюс 15. Еще раз, я приводил этот пример. Вы когда ребенок ваш катается на коньках и падает на катке, и вы потом, стоя в ботиночках своих, не ледяных вообще, выпрыгиваете на лед, чтобы побежать, помочь ему подняться и спросить, все ли нормально-то. Вы же меняете походку, когда на лед попадаете. У вас меняется походка. Вы на согнутых коленках, центр тяжести снижаете, ручки расставляете, да, чтобы балансировать как-то вот это все. То есть вы меняете поведение в связи с изменившимися обстоятельствами под вашими ногами. Здесь у нас кризис. Ну так тоже меняться нужно. Извините, ребят, значит, норму прибыли нужно снизить немножечко. Не за счет тормозов бэушных и не замены их, а за счет того, что не 30%, там, а 20% получать прибыли или 15%, понимая, что за времена такие. И это я говорю не вам, таксисты, которые тоже, можно сказать, что сторона пострадавшая. Это я говорю агрегаторам и тем, кто грабит, и тем, кто думает, что ничего не изменилось. И мы как рубили, так и должны рубить, продолжать по 30-40% с вас забирать. К ним-то обращайтесь. Почему мы должны оплачивать? Извините, я вот это вот все. Причем я не против того, что тарифы тоже в определенном смысле должны подрастать. Но я эту песню слышу уже и до кризиса. Она была все годы, что существуют агрегаторы. Я слышу песню про рост тарифов, что тарифы должны быть выше. Тарифы должны быть выше. Тарифы должны быть выше, говорите вы. И все, что происходит с повышением тарифов, я вижу, все более и более странные люди приходят работать в такси. Потому что высокие тарифы приводят к тому, что странные люди туда идут. Они думают, так, значит, я иду мести улицу или доставлять еду. О, а мне приятель говорил, что у них там тарифы повысились в такси. Так теперь в такси деньжат можно заработать нормально. А у меня, кажется, где-то были здесь права, я получил. О, нормально, пойду в такси работать. Там тарифы повысились. Вот к чему приводят повышенные тарифы. Пока что, к сожалению. Так вы там разберитесь внутри, в структуре, чтобы повышение тарифов приводило в конечном итоге к вашим хорошим тормозам и к моему нормально, я не говорю прекрасно, нормально пахнущему салону и безопасному движению. Вы видели этого парня вчерашнего, влетевшего в торговый центр? Вот только что Максим Лексутов рассказал про то, насколько там все безопаснее стало в такси. Как вчера целый ворох, они как услышали, целый ворох столкновений с такси, ДТП с такси, а началось все с того, что у чувака что-то там отказало. Ничего у него не отказывало. Это нормальный, надежный автомобиль Volkswagen Polo. Что значит отказали тормоза? Никто не пытался тормозить, он просто уфигачил через тротуар, через площадь. Хорошо, раннее время людей там не было. И в торговый центр, хрясь, нанес визит им туда. Это что вы мне расскажете? Вот за это нужно повышать мне тарифы сейчас? Не, у вас не получилось. Да, в смысле, завис телефон, извините, столько звонков. 7373948. Я не хотел ни ругаться, ни тональность повышать этого всего. Просто у каждых вот таких вот предложений должна быть какая-то осмысленность. И понимаете, в чем дело? Все замыкается на мне. Как на клиенте, как на человека, который оплачивает все это дело. Я оплачиваю все это. И поэтому, когда вы требуете чего-то там повышения, то вы в том числе должны спросить у меня, а я согласен вообще, а я вам скажу, что, ну, если надо, давайте повысим. Только пусть за этим что-то стоит, кроме вашего желания за мой счет чинить свои тормоза и оплачивать дикие зверские аппетиты агрегаторов. Ну, за мой счет вот это оплачивает. Пусть за этим еще что-нибудь стоит для меня. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Добрый.
Алло, Роман, доброе утро. Александр.
Доброе. Да, Александр.
Роман, ну выбор-то у нас всегда есть. Вот, пожалуйста, бизнес-класс берем. Всегда исправные тормоза, новые машины, которые должны обслуживаться у официальных биржах. А по-другому у них никак не получится.
Нет, но, понимаете, бизнес-класс, вот как я это понимаю... Да. На мой взгляд, вообще, ну так, если объективно, то качество обслуживания должно быть примерно ровненьким как в бизнесе, так и в экономе. Меняться должны автомобили, а не качество. Я должен выбирать, хочу ли я ехать в Солярисе, в Октавии, в Камри или в Е-классе. А не так, что хочу ли я ехать с чуваком, который пропердит мне, извините, простите, пожалуйста, все, да, и еще по-русски два слова не может связать. Или ехать с парнем, у которого типа приятно пахнет в салоне, и он такой весь костюмчик и доброжелательный, не пристает ко мне с вопросами.
Ну, выбор же нам сделали.
Нет, я понимаю, что выбор, еще раз. Я думаю, вот по-моему, что разница в том, что я выбираю класс автомобиля, а не класс водителя и класс обслуживания как таковой. Как таковой класс. То есть эконом, это не означает, что у меня там эконом-безопасность. Это не означает, что у меня там эконом-комфорт. Нет, это означает, что у меня автомобиль эконом-класса. Автомобиль Б-класса, у меня Солярис там или Рио. Но в нем должен сидеть таксист, водитель, который понимает, чем он занимается. Мне должно быть так же безопасно, как и в Е-классе. Не технически безопасно, что у там, автомобиля должно быть 8 подушек безопасности. Нет, а водитель того же уровня профессионализма, что и в Е-классе должен быть. Понимаете, потому что когда вы едете на электробусе современном, а потом приезжает какой-нибудь старенький ЛАЗ дизельный, это не означает, что в электробусе вы получаете невероятный уровень безопасности, там профессионал сидит в этой... А в стареньком автобусе, который на том же маршруте трудится, должен сидеть как дядь Ваня, который первый день за рулем, и вообще он экскаватором управляет, а тут его попросили подменить заболевшего водителя. Нет, у вас везде, ну, как бы ровненький должен быть уровень оказываемых услуг. А меняется только класс автомобиля, а не класс водителей и класс обслуживания. Вот что я думаю. Ну, мне так казалось. Как, вы думаете иначе, что ли?
Моторы.
6.34. Я отказываюсь превращать опять в тему про такси эту историю. Ребят, чего вы пристаете? Ну, в смысле, я понимаю, почему. Потому что она остро актуальная. Но еще раз. Значит, все должно быть осмысленным. Должно быть осмысленным. Если я прихожу в парикмахерскую, в цирюльню, и я вчера стригся здесь за 1500, а сегодня я стригусь за 2500. Да я спрошу, а что изменилось у вас? Что у вас изменилось? Что я получаю как ваш клиент за дополнительную 1000 рублей? Что? Если я прихожу куда угодно, в бассейн вы приходите, да куда угодно. И он говорит, вот теперь это все. Я спрошу, что изменилось? Если мы говорим о сфере услуг, а такси... Это сфера услуг. Извините меня, пожалуйста. Ну, все, закончились. А в час пик, как меняются тарифы? Не хотят сказать, Иван Казаков спрашивает. Не хотят сказать, Иван Казаков. Потому что это отдельная тема повышения тарифов. Но это не таксисты делают, опять же. Это делают агрегаторы. Еще раз. Наша с вами общая головная боль и проблема, уважаемые таксисты, это невозможность продавливать инициативы и навязывать их, в хорошем смысле слова, навязывать эти инициативы агрегаторам, заставлять их, принуждать их действовать в соответствии с нашими с вами общими договоренностями. Вот мы создаем договоренности, решаем, вот так будет хорошо. Так, кризисные времена, ребятки, нам нужно поужаться всем, вам нужно опять платить больше, говорите вы мне, как клиенту. А я говорю, ну, а вам нужно это самое, там, тормоза у вас даже дороже. Мы такие, так, окей, хорошо, значит, ты будешь платить больше, а агрегатор должен немножко снизить аппетиты свои. И таким образом, как бы, и водителям станет лучше, и всем остальным. Мы это делаем. Вы это делаете? Нет, вы каждый день приходите и пользуетесь их услугами, агрегаторов. И при этом совершенно безропотно. Я не вижу что-то у вас профсоюзов таксистов, которые пытаются надавить на агрегаторов. Я не вижу вашей консолидированной работы. Я не вижу обращений каких-то. Я вижу все время, что вы ходите и мне говорите, дружище, а тебе... Конечно, побольше бы ты платил бы мне, и было бы тебе получше бы. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро. Роман. Но оно не доброе для тех, кто пытается по Ленинградскому шоссе попасть в столицу.
А что там у вас?
Перед Зеленоградом просто глухая пробка в сторону Москвы, естественно, да? Глухая пробка, вешают этот пешеход.
Вешают?
Мост этот, как его... Надземный мост устанавливается.
Пешеходный переход, да?
Да, ребята, не просто 5 километров в час, глухая, то есть все стоит.
А в какой стадии? Есть ощущение, что они сейчас начали это делать или за ночь не успели?
Стоят, вот я издалека вижу, потому что котов вот эти краны, знаете,
да.
А я их вижу километра за 2, то есть они... Они даже не думают.
Скажите, а вот вы едете, это же вот сейчас пробка от СКАТ. У вас там предупреждение есть об этом, что
вот
там?
Вот в том-то я и хотел сказать, ребята, не было никакого.
Ничего, не предупреждаю,
я
да, просто.
Я ушел на СКАТ и выехал бы на Новую Ригу и попал бы в свою Лапино, да, там,
Вот это свинство, конечно, вот это свинство.
Конкретно, ребята, все, кто со стороны, там, Питера, да, неважно, Клин, там, что там, Тверь, ребята, на откат не пожалеть, то есть глухая, то есть мы не двигаемся.
Вот. Радумля. Чего?
Радумля, перед
Зеленоградом. Я вижу, да, спасибо большое за предупреждение. Вот это, конечно, одноходовочка тоже, вот как у нас всегда. Значит, так, там у нас сегодня мост, мы мост должны взять. Ладно, мост, а люди? Ну а что, ну а мост-то для людей тоже, а не для этого самого. Так что мост надо взять, давай мост сделаем, хорошо. Мост ставим, краны перекрываем, оставляем полполосы для них, все нормально. Окей. Но второй шаг, можно помыслить про второй стратегически вперед и еще на один шаг вперед. Значит так, а давай-ка, Иван Иванович, давай предупредим, потому что у нас же МКАД, этот СКАТ рядом. Они же едут из области, эти идиоты, из области же едут водители. Нет, чтобы не ездить, так они ездят все время. Вот, из области. И они СКАТ проезжают. И у них будет возможность, если мы поставим гигантский щит, в хорошем смысле слова, и будем указывать, что, братцы, тут не проедешь. Уходи на М-11, налево уходи. Или направо уходи, на Ригу вот сюда. по ЦКАДу. И не стой здесь, не надо. Предупредим людей, как бы предупредим. Потому что мы же им устроили здесь этот, устроили ад транспортный, мы им устроили. Ну так мы и поучаствуем в решении этого вопроса. Не, предупредить нельзя. Никаких ни знаков, ничего нет. Хотя ЦКАД, вот он, действительно можно быть. Поэтому, если вы по М-10 по Ленинградочке от Солнечногорска едете вот сюда в Москву, или в Зеленоград, или еще куда-нибудь, обратите внимание, что последний шанс не попасть в эту пробку, видите, как люди там стоят? Они просто стоят, никто никуда не едет. Все, товарищи, уже никто никуда не едет. Все стоим, пока тут не будет возведен мост. Видите, здесь средний ряд, идет монтаж надземного пешеходника. Ищите пути объезда. Написано здесь. То есть уже когда ты доедешь до этого монтажного места, доехал уже сюда, то вот тут в этот момент тебе предлагается искать пути объезда. Раньше назначить вот это вот поиски невозможно. То есть у ЦКАДа предупредить людей, чтобы они под ЦКАДу искали пути объезда, это невозможно. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Чего ж так обидно-то, елки? Так вот прямо...
Ну, у нас всегда так все. Хочу выступить адвокатом всего и вся, что у нас происходит.
Нет. Зачем? А зачем оно вам надо? Вы что?
Смотрите.
На Марсе живете, что ли?
Ну да, ну все это. Ну, Роман, ну да. Вот такси, да, все же подорожало, запчасти. Как бы. Я и таксист понимаю, да, да, и нас понимаю. Все дорожает. И
как-то... А мне не подорожало, скажите, а вам не нужны тормоза? Вот
Роман,
вам как человеку
говорю,
не нужны.
Да, и вот вы сейчас про профсоюзы.
Если вы на своем автомобиле трудитесь, так вам тормоза еще важнее, чем мне, хорошие. А если вы не на своем автомобиле трудитесь, так вам нефиг и менять там, потому что вы в аренду его берете каждый день другой автомобиль.
Ну, Роман, я не таксист, я как бы я пытаюсь стоять в стороне над схваткой, да?
Ну, я тоже пытаюсь, ладно, давайте. Я хочу...
Получается так, что вот эти все профсоюзы, вы представляете, сейчас, если они объявят там как бы какой-то демарш, да, ну, стрейкбрейкеры всегда найдутся. Я думаю, что это не выход, надо договариваться. А как договариваться, когда тебе вот
промо, а с кем? Да? Надо сначала понять, с кем, прежде чем договариваться, нужно понять, с кем. А с кем со стороны таксистов договариваться? С вами или там, или еще с антипашей, вот там, или с Сережей, просто, или с Ваней, с каким-то, с кем?
Попробуйте организовать профсоюзную организацию.
Не хочу. Не хочу, потому что я не таксист. Извините, ну правда, ну я не хочу. Ну в смысле, ну это самое. Ну давайте, надо с кем-то договариваться. У меня есть сторона, которая консолидирована, организована. Это агрегаторы. Я четко вижу их. Вот они уже с ними, они как сторона для договоренности уже существуют. Но они с тобой, отдельным дядь Ваней, таксистом, говорить не будут. Не будут. Не нравится, не работай. Все, иди, до свидания. Все, до свидания, твоя фамилия, иди отсюда. Поэтому, чтобы стать стороной диалога, нужно стать этим субъектом, объектом. Ну, хоть чем-нибудь нужно стать. Не отдельным человеком, вот, а просто стороной нужно стать. Вот, и все. Вы хотите, чтобы я стал этой стороной? Чтобы я организовал профсоюз этих клиентов такси? Ну, это, извините меня. Вот поэтому вам нужно стать и решить вопросы свои с агрегаторами. Чтобы вы были взаимозависимы. Взаимозависимыми вы были. А пока что зависимость предельно простая и односторонняя. Вы от них зависите. А они от вас нифига не зависят. Потому что вы все время новенькие приходите. Тебе не нравится, ты отвалился в свою Рязанскую губернию, а на твое место 20 приехало. Такая гидра, так это, агрегаторская. 20 приехало на твое место, ребят, которые вчера 2 копейки зарабатывали и услышали, что в такси в Москве можно рубить бабло по 100 тысяч в месяц. И все, и вот, пожалуйста, тебе. Так что, извините, пожалуйста, я хочу спрыгнуть с этой темы. И буду делать это вот так.
Моторы.
Все, я спрыгнул с этой такси. Хватит. Я понимаю, что мы можем просидеть здесь еще очень долго на этой теме, но давайте идти дальше. Тем более, что есть к чему идти. Есть еще организации, которые тоже, в общем-то, вызывают у нас всевозможные эмоции. Есть эти организации. Они называются автодилеры. Во-первых. Во-вторых, у нас есть многие автовладельцы, которые задаются вопросом, а сколько же сегодня стоит мой автомобиль? Вот. Это еще одно исследование интересное. Я вчера перебросил в телегу статистику эту. Здесь рейтинг остаточной стоимости 3-летних автомобилей с пробегом в России. Итоги 2021 года. Но что значит 21 год? Потому что все у нас динамично меняется. И здесь нужно подводить уже итоги первого квартала 22 года и все такое. Так что вот, что у нас есть. У нас есть китайский конкурент Toyota Camry, который неожиданно для всех сменил поколение. Мы о нем не знали, а он уже поколение меняет. Еще есть число оштрафованных за непристегнутый ремень москвичей. Еще есть, насколько подорожали самые популярные кроссоверы в России. И это рейтинг здесь какой-то. Еще у нас, это я просто по новостной ленте иду. Есть усложнение процесса получения водительских прав. В первую очередь нововведения коснутся водителей автобусов. А во вторую, это тоже мы изучим, что за усложнение процесса получения водительских прав. Может, вам нужно будет держаться, да, там это самое, сдавать теорию, не практику, а теорию, стоя на левой ноге, а правой рукой через затылок держать себя за мочку левого уха и таким образом отвечать на вопросы экзамена. Я не знаю, но как-то это будет усложнено. Так, что еще у нас здесь? Водитель самого мощного серийного Феррари врезался сразу в 5 машин и сбежал. Очень прекрасно. Да, есть даже видосик. Класс. Почему он в лоб влетел? Давайте посмотрим. Вот это интересно. Давайте. Это, мне кажется, что с темы такси очень, очень хорошо и правильно спрыгнуть через разбитый Феррари в хлам. А где видосик-то? Извините. Нет. А видео? Здесь в превьюшке есть видео, а когда открываешь саму новость, этого видео уже нет. А чё так? Как это вы так сделали, интересно мне. Вот, я смотрю превью, и вот видите как? Вот маленькая картинка, и здесь Феррари бьет в лоб автомобиль. Нажимаешь на нее, заходим сюда, и видим фотографии разбитого Феррари. В Польше за 25 миллионов разбили Феррари, но это не то. И покинул место, это тоже не то. И все, и нигде нет видео на эту тему. Или вот здесь должно быть видео, но оно... Нет, самые дорогие машины в мире. Это не реклама. Это... Ну, не знаю. Ну, ладно, давайте тогда хотя бы почитаем, что это за новость. Полиция Великобритании сообщила об аварии, которая произошла... Неподалеку от города Бирмингем. Водитель красного Феррари SF90 потерял управление, в результате чего врезался сразу в 5 припаркованных на обочине автомобилей. После аварии автовладелец спешно покинул место происшествия. Местная полиция продолжает поиски и просит пользователей поделиться любой информацией. Машину жалко, конечно. Вот, и все такое. Ну, наверное, пьяный был, я не знаю. А чего он сбегал тогда, если это самое? Ну, все, не, новость не то чтобы совсем интересная. Хорошо, идем дальше. Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире. Возможно, японскому производителю удастся стать глобальным лидером по продажам третий год подряд. И если раньше эти бренды продавали, Toyota и Volkswagen продавали примерно по 10 миллионов автомобилей каждый, то посмотрим, сколько сейчас нужно продать автомобилей, чтобы стать глобальным лидером. Toyota Motor – мировой лидер по продажам автомобилей в январе-апреле. Как сообщает агентство Bloomberg, удалось обойти ближайшего соперника Volkswagen AG более чем на 1 миллион проданных автомобилей. При этом в годичном выражении показатели Toyota снизились. Было продано 3 429 636 автомобилей марок Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino, что на 5,8% меньше, чем за первые 4 месяца прошлого года. Наиболее заметным падением отметились продажи именно Toyota и именно на домашнем рынке. Спрос снизился почти на 17%. Volkswagen сократил продажи намного более заметно. За январь-апрель немецкому концерну удалось реализовать 2 414 800 автомобилей Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Scania и других подконтрольных марок. То есть у Volkswagen еще и общий пакет брендов больше. Такое падение аналитики объясняют вспышкой коронавируса, ну и мы сами знаем, чем еще. Вспышкой чего еще? Вспышкой подчиненности, вспышкой вассальности европейских стран, лидеров европейских стран и, как следствие, европейской промышленности, подчиненности глобальному Вашингтону. Вот же вспышка. Вспышка вот этого всего, вот и последствия. Еще Dongfeng привезет в Россию китайскую копию Nissan Navara, и уже стали известны цены. Не лучший, мне кажется, момент и не лучшее время заходить сюда с пикапами, хотя, с другой стороны, может быть, я и ошибаюсь. И как раз сейчас, когда приобрести нормальный внедорожник у нормального пользователя и нормального автовладельца нет возможности, может быть, сейчас как раз мы и будем переключаться на пикапы, как это было раньше, потому что раньше вот это засилие всевозможных L200 и Хайлаксов на дорогах было обусловлено не нашей любовью к пикапам, не необходимостью и потребностью иметь именно автомобиль этого класса, грузовичок, а только нашим желанием ездить во внедорожнике, быть таким большим, угрюмым и опасным на дороге, ну, в смысле, потенциально опасным, то есть делать вид, что ты такой опасный, ты такой весь опасный, такой большой. Вот. А покупать настоящие внедорожники накладно. И поэтому нужно было покупать, конечно, себе пикап и ставить кунг. Ну, то есть ставить крышу, чехол на багажник. И вот у тебя уже почти что внедорожник. Так, очередной китайский конкурент российскому авторынку предрекли падение более чем на 70%. Вообще не страшно уже, мне кажется. Еще есть большая партия новых «Лада Веста» на автовозе. Глава Минпромторга возглавил совет директоров «АвтоВАЗа». Это очень хорошо. Еще антикризис. Самый большой Land Rover Defender дебютировал, ну и такое. И BMW хрустальную оптику получает. С жиру бесится. Вот что можно сказать про BMW. Все, это примерная лента новостей, новостных событий, которые затронули мое сознание и ваши затронули, может быть, за минувшую неделю. Но я вернусь к тому, о чем уже начал говорить. Давайте посмотрим на остаточную стоимость. Окей? И в этой связи мне бы, конечно, интересно было бы послушать ваше мнение, уважаемые граждане, после того, как вы уже сходили на вторичный рынок. Причем неважно, в какой роли. В роли продавца автомобиля или в роли покупателя автомобиля. И где теперь вы покупаете вторичные автомобили? Выписываете откуда-то, как мы об этом говорили уже накануне, что была возможность из Прибалтики откуда-то привозить. Кто-то из Белоруссии везет. Вот. Или вы здесь пользуетесь частными объявлениями и выискиваете автомобили у странных людей, не следящих за новостной информационной повесткой дня и не знающих о том, что происходит на автомобильном рынке, и продающих свои автомобили все еще по ценам 21 года. Вы так, потирая руки, сейчас куплю себе что-нибудь такое. Да, но для начала статистика. Так, а где у меня полная статистика? Я хочу полную открыть новость, потому что там прям красиво, там несколько слайдов. Итак, эксперты проекта, какого-то проекта, вместе с компанией «Автостат.Инфо» проанализировали массив данных по легковым автомобилям 2018 года. Чем это исследование выгодно отличается от других исследований? Тем, что я теперь, вот глядя на эту инфографику, понимаю, о чем идет речь. Потому что все предыдущие исследования, они говорили так. Ну, мы проанализировали рынок вторичных автомобилей, и самым популярным среди чего? Самым популярным среди 10-леток, среди 20-леток, среди автомобилей с пробегом до 100 тысяч километров. Параметр популярности какой-нибудь, группу какую-нибудь опишите. Вот эту контрольную группу, из которой вы выборку делали. А здесь мне как бы сразу говорят, вот что мы изучали. Мы изучали трехлетние автомобили. Автомобили, которые, как правило, ну, раньше так было, были ядром вторичного рынка. Ядром. Потому что среднестатистический покупатель владел автомобилем 2,5-3 года и менял его на новый. Так было раньше. Вот. И поэтому трехлеточки — это, с одной стороны, самый ходовой товар, самый продаваемый и, с другой стороны, самый покупаемый тоже. И вот теперь мы видим, что это исследование проводилось над трехлетками. Всего в анализе участвовали 39 марок и 196 моделей, продаваемые новыми в России 3 года назад. 3 года назад это были новые автомобили, они официально были представлены на российском рынке. На основе значений остаточной стоимости всех моделей были составлены рейтинги в массовом и премиальном сегментах с распределением по классам автомобилей. Хотите узнать, какими трехлетками владеть сегодня выгоднее всего? Вот, перечислите на наш счет деньги, если хотите узнать, переводите денежки. Нет, вот вам, пожалуйста, этот самый рейтинг. Итак, он опубликован, больше того, я опубликовал уже, я в Телеграме у себя в канале повесил, так что можете зайти и все инфографики увидеть уже сейчас. Я понимаю вашу заинтересованность. И понимаю, что вам хотелось бы, вы уже взбудоражены. Я скажу так, что раньше чрезвычайно показательным примером и примером максимальной остаточной стоимости для автомобиля, максимальной, были, к примеру, такие модели, как Toyota Hilux с остаточной стоимостью что-то там около 70 с чем-то процентов от первоначальной. То есть через 3 года ты, продавая свой Hilux, получал 70% от той суммы, которую заплатил за него 3 года назад. Так было. И это был один из рекордсменов. Там 70, что такое. Еще Mazda туда попадала, Mazda 6 тоже, потому что там была высокая остаточная стоимость. То есть я сейчас про порядок цифр в этой самой остаточной стоимости. Так было совсем недавно. Вот еще совсем недавно. Я просто к тому, что насколько сумасшедшие времена у нас сейчас. Ну вот, смотрите. Рейтинг остаточной стоимости трехлетних автомобилей. Малый класс. Малым классом мы называем то, что обычно называется Б-классом. Это всякие солярисы, Поло, Рапиды и все остальное. Это малый класс. И здесь лидирует Volkswagen Polo с остаточной стоимостью 106,53%. Остаточная стоимость 106,53%. Это означает, что через 3 года эксплуатации вы зарабатываете 6,53% от первоначальной стоимости. То есть вы, продавая автомобиль, вы не просто теряете что-то, а вы зарабатываете на нем дополнительные 6,5% его первоначальной стоимости. Это рекордсмен в малом классе. Volkswagen Polo. Потом Kia Rio и Hyundai Solaris. Ни один из них не опускается ниже 100% остаточной стоимости. 106,36 у Rio и 105,84 у Hyundai Solaris. Это малый класс. Посмотрим в гольф-класс. Здесь все еще чудесней. Здесь все еще привлекательнее. Помните, вы говорили, эти странные люди, которые покупают автомобиль с такой, с, как это сказать, с ценником выше среднего. А я вам тогда говорил, гляньте, на него комплектация, там все. Вы говорите, ну, не знаю, это как-то странно, вот это все. И вообще мы кроссоверы любим, а здесь какая-то Mazda 3. Так вот, я вам хочу сказать, что в гольф-классе, мы говорим о хэтчбеках, почему Skoda Rapid в гольф-классе, Polo, значит, Polo отнесен в малый класс, а Skoda Rapid в гольф-класс. Это очень интересно. Ну, наверное, потому что это тот самый Rapid, который еще лифтбэк, а Polo, который был седан. Ну, бог его знает. Ладно. В гольф-классе лидирует Mazda 3. И автомобиль, который позволяет вам, мне кажется, зарабатывать ничуть не меньше нормального вклада банковского. Банковского вклада под там какие-нибудь, я не знаю, сколько там процентов. Вы вкладами занимаетесь? Сколько процентов по вкладам годовых сейчас таким этим сберегателям? Потому что Mazda 3 через 3 года эксплуатации остаточная стоимость автомобиля составляет 115% и еще 13 сотых. Окей, пренебрежем 13 сотыми. 115%. То есть вы продаете его на 15% дороже, чем покупали через 3 года эксплуатации. Ладно? Хорошо, вам нравятся такие перспективы. Skoda Rapid 109% остаточная. И Kia Ceed 106%. Ну так просто, на секундочку. Дальше, средний класс. Средний класс, это у нас что здесь? Средний класс, это у нас Это у нас снова Mazda, которая работает на вас. Mazda позволяет вам зарабатывать. А прикиньте, если у вас и вклад есть банковский, и еще и Mazda вы успели прикупить себе, а еще и жене. Потому что в гольф-классе троечка, а в среднем классе парит Mazda 6. Причем нужно сказать, что эта ситуация, она не менялась последние годы. Mazda шестерка оставалась, ну, последние... Ну, как минимум несколько лет, пару-тройку лет, точно один из лидеров остаточной стоимости в целом автомобилей на российском рынке. Поэтому ее лидерство в среднем классе в остаточной стоимости меня не удивляет. Приходится удивляться только лишь процентом. 3 года назад, купив себе Mazda 6, хорошо упакованную, сказав, да ну нафиг эти все ваши BMW, тройки, и вот это вот все пустые, там, Volvo S60, а уж тем более S90, пустые. Я возьму себе шестерку, упакованную по уши просто, всеми ассистентами вообще, всем-всем-всем упакованную. Вот вы ее 3 года назад приобрели, эту Mazda 6. А сегодня можете продать за 113% от той суммы. То есть вернуть себе потраченное тогда и заработать еще 13% на этой выгодной сделке. Ford Mondeo 104% остаточная стоимость. Subaru Legacy 101. Что за времена у нас с вами дикие? Это какая-то жесть.
Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, лето на календаре, 1 июня. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого. Вот именно каждого, даже пешеходящего, все равно каждого. Мужчины, мужчины, заходите. И не мужчин с собой приводите. 24, не передумали, синоптики, 24 градуса выше нуля сегодня. Потом 23, потом 22, потом 21, потом 20, потом... Все верно, тренд на понижение. Потом 17... Потом, правда, 18. Но это уже следующая неделя, и это, конечно, неправда. Сегодня самый жаркий день на неделе. Я по этому поводу вот так вот и на улице. Вот как сейчас. Просто в поло. Просто короткий рукав. И думаю, а чего? Если вдруг что, ну, стану пугать всех гусиной кожей на руках. Ну, ничего страшного. Вот так и пришел. Вообще без верхней одежды. В одной нижней только одежды. Так, по осадочкам сегодня... Утром безосадочно, днем 20%, ну, это бог его знает. Вечером тоже безосадочно, ну и хорошо, ветер северо-восточный, а потом восточный, это прекрасно. Влажность замечательная, 67%, давление прекрасное, чуть даже повышенное, 754, извините. Световой день великолепный, 17 часов 8 минут, в 3 часа 53 минуты. Первые петухи уже должны возвестить о том, что солнце вышло. В 3 часа 53 минуты. Закат в 21 час 1 минуту. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс средний. Луна растущая. Все. Ретроградный Меркурий в Водолее. Я не знаю. Ну, в смысле, что-нибудь такое нужно было добавить еще. Окончательно гороскопическое. Но у меня этой информации нет, к счастью. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Доброе.
Алексей Москва.
Да, Алексей.
Смотрите, вчера, значит, слушаю, что с Обручева, с энтузиастов еще с какой-то улицы это уберут. А, выделенки запретят для такси. Это вообще придется стреляться.
Не, подожди, подожди, вы неправильно поняли. Лексутов сказал, мы создадим 30 километров выделенных для такси. Не заберем 30 километров, а создадим. Или мы его неправильно поняли?
Это другое. Вот,
это
вчера
другое.
Это я слушал по другому каналу.
По другому. А вот видите, вы слушаете, да, какой-то что? Пессимистичный канал. Нет, вы слушаете оптимистичный.
Закроют выделенки, знаки повесят для такси. Для энтузиастов на Обручеве это с 25 июня. С 25. Там и так все стоит.
Все стоит. Вот. Ну вот видите, я понял, спасибо большое. Я про это вчера, вот ровно об этом же, я задавал вопрос как бы космосу. Я говорил, о, великий космос, что значит сие сказанное руководителем департамента транспорта? Мы создадим 30 километров выделенок, и в такси вы станете ездить еще быстрее. Какие 30 километров, если все больше и больше знаков, запрещающих выезд такси на полосу, выделенную для общественного транспорта? И вот теперь вы говорите, новые полосы будут выделены. Выделяться еще. Ну, в смысле, запрещаться для такси. У меня нет чего-то такого, что я мог бы вам сказать проверенное. Давайте про движение скажу вам коротко, но твердо. Ясно. Движение просто капец какой-то. Ну, правда. Значит, внутренний МКАД от садовода, про который никто до сих пор не знает, мы каждый день о нем говорим, но вы не знаете, что там реконструкция, что там надежно все перекрыто, что там просто вообще караул какой-то, и поэтому вы продолжаете, как те самые мыши, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, вы продолжаете ехать по внутренней стороне МКАД вот сюда, и поэтому сейчас вы стоите от этого самого садовода, будь он здоров, да, шоссе энтузиастов, внутренний МКАД стоит. Да шоссе энтузиастов просто. Шоссе энтузиастов в городе черное, до кольца, до этого вашего первого. Что тут, это знак? Опасный участок написано здесь. Он настолько опасный, что вы не можете там проехать спокойно. Потом Измайловский парк, шоссе энтузиастов тоже стоит. Восточные магистрали все стоят наглухо. На Щелчке... Да, 3 дорожно-транспортных происшествия. Что произошло у вас сегодня? Вас поразил метеорный дождь или что случилось? Магнитные бури какие-то. ДТП на улице Новосибирской. Потом Чусовская, ДТП. Потом Щелковский проезд, ДТП на Щелчке. Весь Щелчок вот до этого самого проезда до Щелковского стоит просто в хлам. Потом вы проезжаете еще по Щелчку, Преображенская площадь, ДТП, 4 аварии на одном шоссе на протяжении от МКАД до Преображенской площади. 4! Вы понимаете, что я говорю? 4 аварии, ребята! Вы как это самое, ну, в смысле, это странно. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Доброе утро. Ну, на Щелчке не так все сложно и не так все страшно.
Нет, там просто все, просто 4 аварии и все.
Нет, реально, просто они несложные, эти аварии, и не собирают за собой большой хвост.
Ну, знаете, я не вешу сейчас в зеленом дирижабле на Щелчком, я вижу Яндекс, а Яндекс показывает мне эти... Говорю, а вы его весь проехали прямо сейчас?
Да, я весь проехал, да, прямо сейчас. Вот. Угу. А то, что куст стоит и весь, как сказать, все Измайлово, угу. Начиная... от Измайлова, кончая Электрозаводским мостом. Угу. Так об этом же были репортажи, то, что конечно. На Большой Семеновской сделали, да. Выделенку, на что мне отвечала ЦОДД, что это так надо, что это по проектной документации,
ну, да.
Мы там мутим со светофорами, угу. Вам будет так хорошо жить.
Да.
Опять репортаж, и ничего не меняется.
Ну, нормально.
Ничего не меняется, никому ничего
ну, кому-то...
не
меняется. Ну, кому-то действительно, я думаю, стало хорошо. Потому что это же такое дело. Кому-то действительно стало хорошо. Я имел в виду, скорее, Измайловский парк со стороны шоссе энтузиастов. Вот здесь все стоит. Но там у вас, где Семеновская, тоже ничего. Я бы, ну, как бы, я бы не разделял вашего оптимизма по поводу этого Щелчка. И что там они не страшные. А само количество не огорчает? 4 аварии одномоментно, в одно и то же время, на одном шоссе на протяжении буквально... 2-4-6, ну там 6 или 7 километров. 4 ДТП. Знаете, я неделями передвигался по разным городам мира. И бывало так, что я неделями не встречал ни одного ДТП. Ни одного. Ну просто ни одного. Ну как-то я не знаю, что. Либо они не останавливаются после ДТП, а просто говорят: I'm sorry. Или excuse me. Вот так вот они говорят и разъезжаются дальше. И все. И ничего. Или я не знаю как. А здесь на одном шоссе на протяжении 6 или 7 километров 4 ДТП. И вы говорите, это ничего страшного, это нормально. Ну, нормально. А давайте доведем до предела эту историю и скажем, ну, если это нормально, у нас здесь десяток таких настоящих артерий въездных. шоссе в город. Вот прикинем, что на каждой магистрали по 4, ну, таких нормальных, несложных, обычных ДТП. Это нормальная ситуация вообще. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Роман?
Да. Ой, у вас прыгающая связь у нас, плавающая. Так,
да, да, да. Слушай,
да. Да, теперь да. Хорошо.
Да, предыдущую парирую. Ну, на щелчке такое ощущение, муха, если упадет там на дорогу, там уже эта проблема. Mm-hmm. Не может быть такого, что 4 аварии, и там, там сложности, даже малейшая какая-то нестабилизация.
Ну, видите, просто у каждого же параметры нормальности свои, поэтому, может быть, да, в одних параметрах это нормально, да, а в других...
Живущий в Балашке. И mm-hmm. вот, знаете, Роман, вот, мне кажется, рубрика достала. Не хватает ее. Вот, хотел поделиться. Вот, ну, я так понимаю, ну, Москва же настроится, и, наверное, на нашу жизнь всех, вот, да, которые сейчас идет, слушатели наши,
да.
На наш их, она будет все время строиться. Вот хотелось бы, вот, будет какой-то, может быть, месяц, какой-то короткий хотя бы период, когда МКАД, ну, не будет.
Нет, нет, не будет такого, я вам сразу скажу, такого не будет. Нет,
будут готовы,
нет, вот. Нет, это нет. Иначе, нет, иначе мы увидим, как может быть, и нас это, нет, вы что, так нельзя. Это...
Всегда должна быть перспектива, то есть, да, впереди какая-то.
Конечно, мы все время, то есть, мечта, она всегда должна оставаться мечтой. Она никогда не должна сбываться.
Но... Да, нервами, потом, кровью. Но...
Нет, потому что она никогда. Вы должны, вы можете, это, знаете, это как в перспективу уходящие железнодорожные рельсы. Это всегда сходящиеся линии, но никогда они не сойдутся на самом деле физически. Ну, они да. Никогда не могут пересечься. Никогда. Потому что тогда это не мечта вообще. Потому что мы должны подходить в миллиметр уже к ней, но никогда не достичь ее. Никогда.
Ну, наверное, да. Всем спасибо.
Спасибо вам тоже. О чем вы говорите? Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что, нет, это мечта о свободных дорогах, это мечта о белом скакуне, это мечта о развивающихся сзади белоснежных локонах твоих. Твоих, это ты, потому что ты принц, у твоего коня белые локоны. Или ты на лошади, я не знаю, кого вы предпочитаете. И ты такой весь в белом. И тебя принцесса ждет в этом в замке, в башне заточена. И все такое. И это мечта, конечно. Никогда такого не должно с тобой происходить. Иначе в психушку сразу. Папа Леры, и вас тоже с первым днем лета. Ниссаново, доброе утро, приветствую, человек без ника, Экстримыч, Владимир Петров, здесь с нами Сергей С. Просто Иван и Макс, Николай Евдокимов и Андрей, Олег Мохов и Унбабента, Антон, здравствуйте, Георгий Конькова, Александр и Андрей, здесь Влад и Влад Пи, это разные Влады. Влад, позвольте не позволить вам вводить нас в заблуждение по поводу вторички. Влад пишет, Mazda 3, 5 лет уже не продается в России, цена ее была чуть ниже Mazda 6. Цена у нее была действительно из-за отсутствия локализации в России, ну, не чуть ниже Mazda 6, а значительно ниже. И не продается она с 2020 года. А сейчас какой? По-вашему, 25-й, по-моему, 22-й. Так что 2 года она не продается в России. И так что трехлетки, свеженькие, настоящие трехлетки, официально приобретенные в России, все еще ерзают по нашим дорогам, Влад. Извините, это официальные данные. Но, может быть, у вас год за два. И даже тогда пять лет не выходит. Здесь Тихий и просто Макс, вечно недовольный Алексей Морозов. Здравствуйте, доброе утро, приветствую, Андрей. Сергей Волк, Макс Л. Иван Казаков, Джуманджи. Здравствуйте. Приветствую, други. Рад вас видеть. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Рубит сообщения здесь. Просто не успеваю прочитывать, но я стараюсь. Говорит МСК бот латиницей. Заходите. Это бот-мессенджер, где я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Если надо, так я в легкую просто. Нужна рубрика «Достала», вернем обязательно. У меня для этого все готово. Если действительно нужна. И, конечно же, это не все автомобили. Их остаточная стоимость через 3 года эксплуатации. Потому что у нас... МР говорит, как тут все у вас происходит? И пишет сообщение МР. Я открою вам небольшой секрет. Уже все произошло. Вот, вот так, собственно, все и происходит. Вот, вот вы уже осилили это дело. И уже я читаю ваше сообщение. Вы знаете, какая история? Если вы стрим смотрите, я вам покажу. Вот так выглядит лента, лента сообщений у меня. Вот, видите? Вот сколько сообщений. Вот так они приходят. Приходят. Вот столько их. Приходят. Ваша же лента сообщений и общения с эфиром выглядит иначе. Вы там видите только свои сообщения. Вот вы отправили его, и все, и только одно ваше сообщение. Это не должно вводить вас в заблуждение. Ваше сообщение уже у меня здесь, оно у меня среди тысяч других, и можно не дублировать. То есть если вы его увидели у себя в своей ленте, общение с бот-мессенджером, говорит МСК-бот, все, значит, оно уже здесь, у меня в сообщениях, я его вижу, и все хорошо. У Макса дикая история вообще. Макс, ну, я бы на вашем свече, как это месте, какую-нибудь пудовую свечу поехал бы и куда-нибудь... только что, говорит Макс, пересек двойную сплошную. Навстречу ехал автомобиль ДПС. И он через громкоговоритель попросил не нарушать и выстрелил. Нет, проехал дальше. Оказывается, существуют такие инспекторы. Или шеф увозил, и времени не было. Да, скорее всего, времени не было, конечно. Он подумал, эх, но времени нет. И еще сегодня адский ад, просто адище. Адище, филиал транспортного настоящего ада на земле. Это Ленинградка в области у деревни Чашниково. Извините, если это не деревня, а мегаполис. Ну, в общем, на подъезде к Ржавкам, еще одному мегаполису. То есть из Солнечногорска в Зеленоград. Там устанавливают пешеходный надземный переход. Идет монтаж надземного пешеходника, так написано. Ищите пути объезда. Так вы начинаете их искать уже у ЦКАДа, ребят. У ЦКАДа уже съезжайте, не стойте там, там сегодня не проехать. Если вы сможете проехать, то это будет уже завтра, а не сегодня. Поэтому на ЦКАД уезжайте, либо в сторону Платки М11, либо в сторону Новой Риги. Но, в общем, под ЦКАДу будет... Что-то будет. А если останетесь стоять, то ничего не будет на Ленинградке. Потому что там жесть какая-то.
Моторы.
Так, все это ерунда. Главное, да, дождались лета. Ну, как сказать? Олег Митяев был бы с вами не согласен. Потому что ведь перестал теперь отсутствуют поводы держаться. Это же, я же вам говорю, потому что мечта — это что-то такое, что ты к чему-то приближаешься, но никогда не достигаешь. Ведь он же пел: «Держитесь, люди, скоро лето». А теперь что ему петь? «Не держитесь, люди, вот оно пришло, уже лето». Видите, не всегда это хорошо. Так, 1500, пишет Андрей, за разворот. Не, за разворот 1500 через двойную сплошную. Но наш слушатель пишет, Макс пишет, что он проехал через двойную, то есть он выехал, но я не знаю, что там было. Если был разворот, то 1500, это, ну, про то, что за разворот 1500, это мы знаем. Так, что еще у нас здесь? Антон Быков, доброе утро. Еще, почему на энтузиастов самкат в область... Ограничение 60, ведь сделали широкое шоссе, позволяет же, бесит, Андрей Гавриш. Если сделали широкое шоссе, это еще ничего не означает. Там должна быть инфраструктура и все остальное. Иногда, вот это вот ограничение скорости связано с тем, что еще не до конца полностью сдан объект. Так было у нас на Дорохово, на Хорде. То есть, когда объект не завершен, то есть визуально ты видишь уже, у тебя шоссе роскошное, эстакады, широченное, 5 полос, все на свете, ограничение 60. И думаешь, с чем это связано? Это связано с тем, что не вся разметка не нанесена, не все знаки стоят, не все камеры висят, не все съезды оформлены должным образом. И приемка объекта в полной мере не произошла. И поэтому ограничение 60. А потом, когда все это заканчивается, чикс, и знаки уже на Дорохово 80. Вот так же, я думаю, что, может быть, это и у вас там так связано с этим. Все, давайте продолжать. У нас же есть автомобили, остаточная стоимость. Вы спрашивали про другие классы, и я вам расскажу про другие классы. Ведь не, все не заканчивается на рейтинге остаточной стоимости трехлетних автомобилей с пробегом массового сегмента малого класса. Нет. У нас есть еще массовый сегмент, но кроссоверы, компактные кроссоверы и внедорожники. Хотите такое? О, сейчас каждый увидит свой автомобиль иначе. Это как если бы вдруг... я не помню у кого, у Генри, по-моему, у Генри есть такой рассказ. Да, когда мужчина вывел свою женщину в свет, и ничего уже такого в ней он не видел, но глядя на реакцию окружающих, на то, как, ну, вот это все, он вдруг понял, какая она красавица, и все, это просто... Так и вы сейчас увидите в своем автомобиле, который, может, уже где-то поддостало, где-то уже просто как-то оском. И вот это все, и вы вдруг поймете, насколько это офигенская таратайка. Компактные кроссоверы и внедорожники. Лидеры в этом сегменте. Toyota RAV4 зарабатывает в течение 3 лет для вас 13%. 13,32. Ибо остаточная стоимость на трехлетке Toyota RAV4 113%. Следующий. Вот эта позиция... следующий, я бы даже сказал, две следующие позиции. Дикая неожиданность для меня. Казалось бы, при всем разнообразии сегмента кроссоверов, второе, третье место в рейтинге остаточной стоимости занимает Mitsubishi ASX со 112% и Suzuki Jimny со 110%. Это очень-очень интересно. Дальше. Средние кроссоверы и внедорожники. Первая позиция, на мой взгляд, совершенно... законные и обоснованные. Почему? Просто потому, что сочетание технических параметров, выбор комплектаций, выбор технического оснащения, начиная от двигателей и так далее, заканчивая ассистентами, возможностью практического использования автомобиля и все такое, конечно, делают Skoda Kodiaq чрезвычайно привлекательной моделью. И здесь, в среднеразмерных кроссоверах и внедорожниках, Kodiaq. Хотя сегментация, вот у меня вопросы к сегментации здесь, конечно, потому что среднеразмерные здесь Kodiaq и Toyota Fortuner в одном и том же рейтинге. Так вот, Kodiaq зарабатывает 14% для вас через 3 года. 113,99. Второе место — Volkswagen Touareg. Прикиньте, вот в одном сегменте они так оказались. 104,79. И Toyota Fortuner 103,15%. Через 3 года эксплуатации. Дальше. Большие кроссоверы и внедорожники. Здесь Mitsubishi Pajero. Но здесь начинается удручающая ситуация. Здесь владельцы этих автомобилей сидят и думают, что... что же я был за идиот? Ну что же, я же мог купить себе Кодиак. Нафига я брал себе Митсубиши? Я мог ASX взять себе. ASX. Был же уже в дилерском центре Митсубиши. Уже сделал первый правильный шаг. Но дернул меня черт взять этот рамник. И большой, и прожорливый. И теперь 97,35 остаточная стоимость. Лузеры, неудачники. ASX 112% остаточная стоимость. Mitsubishi Pajero 97,35. Ладно. Toyota Land Cruiser 200. Ваш лидер ликвидности, ваш надежный автомобиль, неубиваемый, тачка на все годы. 96% остаточная стоимость через 3 года эксплуатации. Понятно вам? Kodiaq 113. Land Cruiser 200, 96. И, наконец, Volkswagen Terramont замыкает тройку лидеров в больших кроссоверах и внедорожниках по остаточной стоимости с результатом в какие-то жалкие 90%. Два года назад это был бы рекорд, а сейчас просто стыдоба.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Я здесь составляю рейтинг абсолютных чемпионов остаточной стоимости из всех сегментов. И это увлекательно. Так, 113, 113, потом, ладно, это такое дело. Да, если... А, нет, вот еще маздочка сюда должна вписаться, 115 и 13, вот сюда. Значит, даже... А, на второе даже место. Все. Здесь Mazda 3. Mazda 3, я открою вам секрет, Mazda 3 с остаточной стоимостью 115% и 13 сотых занимает второе место в абсолюте. В абсолютном зачете среди всех сегментов, всех классов, всего вообще, что... продавалось у нас здесь, да, действительно, второе место. Но лидеры будут объявлены чуть позже, абсолютно, я подведу итоги. А пока что я продолжу. На каком сегменте мы с вами остановились? Мы остановились с вами на полноприводных пикапах, правильно? До этого у нас были большие кроссоверы и внедорожники, и теперь полноприводные пикапы. И вот что у нас здесь. Toyota Hilux... Еще недавно был одним из абсолютных чемпионов в целом остаточной стоимости на российском рынке. Среди всех автомобилей, всех классов. И тогда это было что-то там 70 сколько-то процентов. 75, 78, 80, может быть. И это был запредельный рекорд. Это было что-то умопомрачительное. Сейчас с остаточной стоимостью в 105,65% Hilux... Ну, просто отдыхает где-то вообще во второй десятке лидеров. Во второй десятке. 105% остаточная стоимость через 3 года эксплуатации. И это очень нехороший результат. Еще меньше повезло Volkswagen Amarok. 97,5% остаточная стоимость. И 95% Mitsubishi L200. Все, дальше. Я ускорюсь, если вы не против. Буду не сильно останавливаться на каждом экземпляре. Хочется просто пробежать их быстро. Рейтинг остаточной стоимости трехлетних автомобилей с пробегом в России. Итоги 2021 года. Премиальный сегмент. Начинается премиальный сегмент. Вот здесь много интересного. Лидер в малом классе Mini Cooper. 114% у вас остается через 3 года эксплуатации от первоначальной стоимости автомобиля. Mini Cooper Clubman 113,6. Mini Cooper Countryman 99,7. Ну, что сказать? Это интересно. Не то чтобы у нас не было больше в малом классе премиальных автомобилей, но как-то статистика вот такова. Так если вот чтобы... согласиться с ней не могу безоговорочно, ну что делать. Премиальный гольф-класс, едем дальше. Здесь удручающая ситуация. И вообще в малых компактных автомобилях, легковых автомобилях, скажем так, премиального сегмента все чрезвычайно некрасиво. Всего 97% с половиной остается от Mercedes-Benz A-класса, и это лидер в своем сегменте гольф-класса. BMW 1 95,7% и Volvo V40 Cross Country 94,6% через 3 года эксплуатации. Лузеры. Средний класс. Volvo V60 Cross Country 99,2%. Audi A4 94,5%. И Jaguar XE 90,5%. Еще хуже. Впору составляйте антирейтинг. И, наконец, бизнес-класс. Volvo V90 Cross Country. Бизнес-класс. V90 Cross Country. Интересно. 99,17. Genesis G70 95,76. И Mercedes-Benz CLS 94,77. Интересно, что ни BMW здесь, ни Audi не представлены, да? Это увлекательно. Так, ну, наконец, перейдем дальше к чемпионам. Обратите внимание, насколько непопулярны на вторичном рынке и насколько не увеличивают свою стоимость на вторичном рынке, не сохраняют, точнее, и не приумножают компактные автомобили премиального сегмента. И как разительно отличается ситуация в сегменте кроссоверов. Компактные кроссоверы и внедорожники. Слушайте, а я не могу вам показывать, да, это все дело, чтобы... Нет, наверное, нет, в Телеграм надо входить и все вот это. Извините, все, тогда не буду. Я просто буду зачитывать, продолжу зачитывать. Компактные кроссоверы и внедорожники. На первом месте Lexus NX. С остаточной стоимостью через 3 года эксплуатации 106,5%. Дальше Porsche Macan 104,8%. И Land Rover Range Rover Evoque 99,89%. Без малого 100%. То есть за что купил, за то и продаю. Эта фраза как раз про Evoque. Дальше у нас идут... Я средние кроссоверы и внедорожники оставлю на потом, потому что там просто дикая ситуация. Большие кроссоверы и внедорожники. Lexus LX 101,81%. Как и с крузаком 200, я считаю провал. На фоне 115-114% остаточной стоимости у других менее, на ваш взгляд, Toyota Luby популярных автомобилей. Да хотя бы NX взять. NX, городская пузатерка, 106,5% сохраняет и приумножает. А LX 101%. Ну, куда это годится? Audi Q7, остаточная стоимость 96,3%. И, наконец, Land Rover Range Rover 89,6%. Провал. Porsche Panamera среди люкс-класса – это лидер. И всего лишь 96,2%. Остаточная стоимость. Volvo S90 93,2. И, наконец, Audi A8. Здесь просто обрушение в пропасть. И при этом это третье место по остаточной стоимости. 84% всего лишь сохраняет. Как в докризисные времена. То есть самым выгодным для приобретения и самым невыгодным для продажи сейчас автомобилем трехлеточкой из сегмента люкс, как его здесь называют, премиального сегмента представительских автомобилей. Ну, S90 не представительских, ну, A8 представительский. Так вот, из этого сегмента Audi A8 самый выгодный для приобретения трехлетний. И для продажи самый невыгодный. И, наконец, безоговорочный. Непонятно как вот это все сохранящее. И самое главное, непонятно за какие, за такие заслуги, за какие, за такие технические параметры. И тем не менее, обратите внимание на него. В средних кроссоверах и внедорожниках премиальных на первом месте и, забегая вперед, скажу, самый ликвидный автомобиль на вторичном рынке, ликвидный в том смысле, что через 3 года эксплуатации позволяет заработать сверх своей стоимости 3 года назад дополнительно почти 22%, то есть... Через 3 года эксплуатации сейчас оценивается в 121,67% Mercedes-Benz G-класса. Гелик. 121% от первоначальной стоимости. Трехлетний гелик сегодня стоит вот примерно столько. Это очень интересно. Porsche Cayenne. В общем, зачете это будет третье место. И, тем не менее, тоже поразительный результат. 115%. И Audi Q8 проседает, но все равно приносит вам прибыль. Через 3 года эксплуатации Q8 сегодня вы можете продать дороже, чем вы его приобретали 3 года назад. 110% с половиной. Audi Q8. Интересно же, А8 сохраняет всего лишь 84%, а Q8 110%. Вот это разница. Очень странно, что нет Тигуана, он сильно подорожал, у меня как раз трехлетка. Мидлендер, вы знаете, ну, наверное, странно, а с другой стороны, ведь здесь перечислены автомобили, которые... Это рейтинг. Он где-то есть здесь. Вот он может быть здесь где-нибудь, где, где RAV4, и Mitsubishi ASX, и Suzuki Jimny. Здесь, наверное, есть Tiguan. И он действительно, вероятнее всего, сейчас стоит дороже, чем 3 года назад. Но просто он может стоить дороже, там, условно, на 9%. То есть остаточная стоимость его сейчас 109. А рекордсмены, рекордсмены в этом сегменте таковы: 113, 112 и 110%. Поэтому Тигуан где-то есть. Может, он 105% приносит. Он, да, стоит дороже сейчас, чем 3 года назад. Ваш трехлетний будет стоить столько. Но просто не настолько ликвиден, как лидеры этого сегмента. Я думаю, в этой связи. Поэтому это один мой общий ответ на все ваши вопросы. А почему нет этого? Почему нет этого? Где-то есть. Просто у меня рейтинг, он выглядит вот так. У меня по три места, видите, по лидеру в каждом сегменте. Первые три чемпиона, а остальных я не вижу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Иван, Москва.
Да, Иван.
Ром, тут на прошлой неделе читал статейку, звонил раньше, но не получилось, как про Мазду компанию. Да. Вот смотрите, тенденция сейчас идет на уменьшение объема двигателя.
Ну,
поменьше,
да,
чтобы...
Да, да, потому что экологические нормы и все остальное.
Да, а компания Мазда практически вот-вот скоро выпустит двигатель рядом с шестеркой.
V6, да.
Нет, рядную, они как сказали, заявили.
Ну, в смысле, может, ну, это я подробности сейчас так...
Вот, и они, окей, как сказали, шестерка. Будут XC60, XC70 новые модели появятся, но это в Европе. Вот как-то странно, почему они идут по другому пути, по отношению ко всем остальным.
Ну как, я думаю, что... Ну просто мне кажется, всем остальным нужно, чтобы для всех остальных переход на шестерки — это падение.
Нет, я к тому, что все идут либо на электроавтомобили, либо плагин гибридный. А тут чисто вот как бы они особо, я что-то не вижу тенденцию с электро, ну, с электроавтомобилями.
Не, электро есть, конечно, у них же свой собственный есть полностью электрический кроссовер.
Ну, в данный момент, допустим, для меня это приятно. То, что...
Нет, для меня тоже, я имею в виду, смотрите, для всех остальных переход на шестерку – это падение, потому что было вот V12, V8, а для Мазды переход на шестерку – это подрастание. Это можно в этом увидеть некую стратегию по привлечению внимания к себе и привлечению новой аудитории за счет такого выгодного предложения в переходный период.
Мазда, на самом деле, интересный автомобиль, просто многие почему-то в плане мужчин, допустим, CX-5 стесняются, хотя не знаю,
чего стесняться. А чего
стесняться? Только вы недавно говорили о том, что нет такого же тенденции.
Да, ну, конечно, нет. Но я хочу сказать, что те новинки, которые были заявлены вот в финале прошлого года и в начале этого, а это CX-50 и CX-60, это прям вообще... Вот CX-50 — это просто супер-гипер мой автомобиль.
Я катался на шестерке и на Mazda CX-5, и я уже звонил, говорил об этом, что они очень прям схожи с BMW по рулежке. То есть это просто очень приятно. Мягкий, комфортный автомобиль.
Ну, в смысле, мягкий не в смысле болтучий, а мягкий в смысле проглатывает неровности, справляется подвесочка. А еще G-Driving Control система, которая помогает входить в повороты без перегрузок.
Я еще не катался, я до нее катался.
А, еще до нее. Попробуйте, там вообще прям класс. Там перераспределяется момент таким образом, что невозможно перерулить или перекрутить руль, и ты входишь в повороты даже в самые... Крутые, ну, думаю, вот как гонщик
сильно
настоящий.
Сильно клиентов пугает, как и Toyota, да, в покупке. Uh-huh. Ну, многие автомобили. То, что страховка дорогая. И боязнь их, ну, как бы, утром проснешься и не увидишь.
Ну, насколько дорогая? Я вот сколько общался с людьми здесь по по CX-5, там что-то в пределах 4-5% от стоимости автомобиля. То есть абсолютно, ну, как бы как по, в целом по рынку. Примерно
это
как в целом.
Это по новой цене после февраля, ну, после февраля?
Ну, после февраля, честно.
Я думаю, что, наверное, там гораздо больше.
Ну, давайте спросим. Вот вы CX-5. Ну, все, мы закончили. Я по лидерам вам уже рассказал по остаточной стоимости. Если выделить первые, там, условно, первую пятерку автомобилей с самой высокой остаточной стоимостью в России сейчас, вот в нашем шизофреническом, на нашем шизофреническом российском автомобильном рынке, то первая пятерка абсолютных лидеров выглядит следующим образом. Mercedes-Benz G-класса 121,67% остаточная стоимость через 3 года эксплуатации. Mazda 3 занимает второе место в общем рейтинге абсолютных чемпионов по остаточной стоимости с результатом 115,13%. Porsche Cayenne чуть-чуть буквально на десятую процент. 115,04, ну, в общем, 115 ровно. Мини, обычный мини, 114,2%. И, наконец, Skoda Kodiaq 113,99. Ну, в общем, 114%. Вот вам лидеры. Гелик, Mazda 3, Porsche Cayenne, Mini, Skoda Kodiaq. Согласитесь, некоторые из чемпионов выглядят вполне органично в этом списке. Некоторые выглядят чрезвычайно странными, случайными гостями.
Моторы.
Так, ну и что за зверь такой? Я вам тогда сейчас покажу его. Вот вы говорите, что это твой-твой. Вот прямо мой-мой. Новый кроссовер от компании Mazda, причем уже официально представленный на территории Соединенных Штатов Америки. И там, кстати говоря, в Америке Mazda очень любят. И у нас в Америке. И особенно это можно отметить по Калифорнии. И шестерки, но в большей степени даже CX-9. Потому что при общей, как бы это сказать, не то чтобы не любви, а вот ну, такие большие кроссоверы, не то чтобы чрезвычайно популярны на американской дороге, в трафике. А вот CX-9 прямо любят в Калифорнии и, в частности, в Лос-Анджелесе. Прям, ну, очень часто встречающаяся модель. А вот это то, что называется CX-50, теперь будет продаваться. Мой почему? Мой по духу, мне кажется, автомобиль. Потому что здесь концепция, при том, что... я вам не показываю его, ёлы-палы. Сейчас я буду показывать. Все, давайте изнова давайте смотреть. Сейчас, подождите, я же должен тогда, раз уж такое дело, я про него тогда что-нибудь читать должен. Как это? Ничего. А так, если я забью? Ага, вот. Раскрыли внешность, новый кроссовер оказался столь же доступным, как и CX-5, плакать хочется. Ну как доступный по цене? Ну дайте мне его доступным в продаже тоже. Компактная. Компактная компания Mazda, но очень гордая и стильная, начала продажу нового кроссовера CX-50. Это новость от 23 февраля как раз. Рассчитанного на любителей активного отдыха. Вот почему мой-мой. Потому что он прямо вот в нем остался весь тот стиль и шик исполнения и дизайнерская отточенность в линиях. И при этом он бруталити такой. У него квадратные колесные арки, массивные накладки пластиковые по периметру всего кузова. В черные такие, черные матовые защитные накладки убрана головная оптика. И он такой, он наклейки специальные у него есть на капот. То есть он для активного отдыха. Он чем-то напоминает... Очень-очень стильный, очень-очень японский и чуть компактнее Defender. Вот то, что в Defender делают в экспедиционных версиях. То есть такой прям вот мой по духу. Так вот, в США 50-ка оказалась столь же доступной, как и проверенная временем и потребителями Mazda CX-5. Цены на новинку варьируются в диапазоне от 28 до 43 тысяч долларов. Хотите рыдать сейчас? Порыдать хотите? Да, нынешний курс. Госпожа, это самое, дайте мне нынешний курс. Нынешний курс, кстати, доллар сегодня 61.61. 61.61. Давайте посчитаем, во что сейчас это обходится. Значит, 28 раз, 2, 3 тысяч умножить на 61.61. 1 725 000 рублей в Соединенных Штатах Америки старт цены на Mazda CX 50. Да что это? А, нет, подожди, это на CX 5. На CX 5. Проверенная CX 5, цена на новинку. Да, 28 стоит CX 50, а 27 стоит CX 5. То есть примерно та же цена. А максимальная цена, то есть по цене ниже даст, по цене, я даже не знаю, по цене чего. По цене Hyundai Solaris, наверное. Вот эта вот божественная 50-ка торгуется в Штатах. А предельная цена 43 тысячи. Тогда 43 умножаем на 61.61 и получаем 2 649 000 максимально топово упакованный CX-50. Вот этот автомобиль, который я вам показываю. Вот с этим вот всем, я уверен, с панорамой, с этим кожаным салоном. Вот с этим совсем... SkyActiv Technology, двигатель и все на свете. Полный привод, стандартное оснащение. Моторы те же, что и для CX-5 в Соединенных Штатах. SkyActiv G, атмосферные и с наддувом. Кроссовер повышенной проходимости CX-50. Проходимость повышена, ну, хотя бы его брутальным внешним видом. Кстати, обратите внимание, интерьер... Кроссовер отличается от того, что мы видим в современных Маздах, то есть он переосмысленный, переработанный. Больше, но даже не имеет отношения к тройке или к CX-30, такой средний между CX-30 и чем-то совсем новым. Во всяком случае, форма воздуховодов абсолютно для Мазды абсолютно новая. Так что с двигателями? 2,5 литра 190 сил, 252 ньютон-метра. Это как раз базовая комплектация. И есть еще шестиступенчатый автомат, полный привод, муфтоподключение задней оси, внедорожный режим. Турбомотор выдает 260 сил. Разогнан в Штатах, 434 ньютон-метра, трансмиссия та же, но предусмотрен еще и буксировочный пресет, то есть специальная настройка для полного привода, для управления автомобилем с прицепом. Цены до 42 775 долларов. Ёлки-палки. Широкоформатный 8,8 дюймов тачскрин медиасистемы. Светодиодная оптика. 17-е легкосплавные диски. Климат-контроль. И еще много всего. Это стандартное оснащение. В топовой версии панорамная крыша. 10-25 дюймов экран. Сенсорная аудиосистема. 12 динамиков. 20-е колеса. Проекционный экран. Вентиляция передних кресел. Адаптивная оптика. Адаптивный круиз. И так далее. Все ассистенты. И все это в пересчете за 2,6 рублей по миллиону по нынешнему курсу. И автомобиль уже представлен. Но если вы скажете, что вы не согласны, когда я говорю «мой-мой по духу», вот этот автомобиль, гляньте на него. Эх, да я вам не поверю. Я вам не поверю. Вы не можете испытывать иных чувств, глядя на этот автомобиль. Так, хорошо. Иногда становится хорошо просто от мысли, что ты есть, пишет лемур. Мур-мур. Я надеюсь, что это вы в адрес CX-50 говорите. Этой божественной новинки, которая я настаиваю, вселенная. Посмотри на меня, посмотри мне в глаза. Глаза смотри, говорю. Я настаиваю. Надо, наверное, в этот момент тоже смотреть вселенную глаза. Я настаиваю, вселенная, что этот автомобиль должен быть. И он будет в России рано или поздно. Но в твоих же интересах, вселенная, чтобы он был здесь раньше, чем позже. Окей? Договорились? Все. Значит, я коротко еще напомню про движение. Ребят, катастрофическая ситуация на Ленинградке М10. Там устанавливают... надземный пешеходный переход, и движение перед Зеленоградом полностью заблокировано. Вообще не проехать. Уже до ложек вы стоите, какие-то ложки. Поэтому заранее уходите на М-11, еще в Солнечногорске съезжайте на М-11, иначе простоите весь день на Ленинградочке, а это будет печально. Меня зовут Роман Щукин, давайте держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.